Здравствуйте, Галина Юрьевна.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, каков механизм оформления недвижимости, приобретенной с помощью материнского капитала? На кого оформляется недвижимость и в какие сроки?
При использовании средств материнского капитала право на недвижимость регистрируется на всех членов семьи. Но законодательно предусмотрена возможность оформления сначала на родителя, получившего сертификат, с последующей регистрацией в общую собственность уже всех членов семьи данной квартиры. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев, то есть передать квартиру от одного члена семьи на всех членов семьи в течение 6 месяцев после перечисления пенсионным фондом денежных средств продавцу. И для этого нужно заключить соответствующее соглашение. При ипотеке обязательства нужно исполнить после выплаты кредита, при долевом участии в строительстве с момента подписания акта приема передачи квартиры, а при выплате паевого взноса членам жилищного кооператива после внесения последнего платежа. Хочу отметить, что перед тем, как подать документы на регистрацию, нужно определить доли в праве собственности на жилое помещение как родителей, так и детей, то есть на всю семью.
А для чего это делается?
Это необходимо для проведения государственной регистрации права общей долевой собственности на объект недвижимости, который приобретается за счет дотации бюджета, за счет средств вот этого материнского капитала, который выделяется на всю семью, на всех членов семьи для приобретения в общую долевую собственность членами семьи, в данном случае объекта недвижимости.
Есть ли какие-то нюансы в составлении документов по определению долей? Как и кем определяются доли?
Надо обратить внимание на то, что согласно Семейному кодексу Российской Федерации, имущество, нажитое супругами во время брака, является совместной собственностью супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению, которое сейчас, в настоящее время, согласно Семейному же кодексу, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Семейным кодексом предусмотрено, что денежные выплаты, имеющие специальное целевое назначение, к которым относятся средства от капитала, не являются совместно нажитым имуществом, потому что и эти деньги не зарабатываются родителями, а дотируются государством. И, исходя из этого, при определении долей в праве собственности на квартиру, приобретенную супругами в период брака, не только за счет средств от капитала, но и за счет других средств, в том числе собственных, вот это заключаемое соглашение об определении долей содержит элементы соглашения о разделе общего имущества супругов, то есть имеет тип смешанного договора. А смешанный договор подлежит нотариальному удостоверению в том случае, если хотя бы для одного из входящих в него элементов договора была установлена нотариальная форма. В данном случае для соглашения такого будет действовать именно нотариальная форма. В случае, если квартира была приобретена в период брака частично за счет средств от капитала и оформлена на одного из супругов, то для определения долей супругов и детей нужно будет обратиться к нотариусу для составления такого соглашения и для его нотариального удостоверения. Если квартира приобретена только за счет мат-капитала в общую долевую собственность всех членов семьи, родителей и детей, то такое соглашение об определении долей уже можно составить в простой письменной форме, то есть без участия нотариуса. Но если в начале право оформлено на одного, вот хочу обратить внимание, или на обоих родителей, а затем соглашение уже оформляется на всех членов семьи в долевую собственность, то такое соглашение уже должно подлежать нотариальному удостоверению в силу статьи 42 Закона о регистрации.
Считается, что на средства материнского капитала можно купить жилую недвижимость или использовать их для погашения ипотеки. Есть какие-то другие варианты? Или может ли, например, материнский капитал быть потрачен на строительство жилого дома?
Конечно, средства от капитала могут направляться на приобретение или строительство жилого помещения, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, то есть индивидуального жилого дома. После возведения жилого дома, оформления его права на лицо, которому было выдано разрешение на строительство, в течение 6 месяцев право на данный дом должно быть переоформлено в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга или супруги, детей, в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей.
А какими должны быть размеры долей в праве на квартиру, приобретенную с использованием средств материнского капитала у каждого члена семьи?
Законодательство не содержит каких-либо специальных положений по определению размера долей в праве собственности на приобретенное с использованием средств мат капитала или части средств мат капитала жилое помещение. Закон лишь устанавливает, что доли определяются по соглашению, но при этом существует судебная практика, согласно которой определение долей в праве собственности на квартиру должно проводиться, исходя из равенства долей родителей и детей на средства материнского капитала, потраченные на приобретение квартиры, а не на все средства, за счет которых она приобретена. То есть мат-капитал поровну на всю семью, иными словами, предоставляется. Вместе с тем, вот, по условиям соглашения, размер долей детей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное за счет средств мат-капитала, по желанию и по волеизъявлению супругов, может быть увеличен. То есть доли детей можно увеличить. Поэтому, если соглашением доли в праве на всю квартиру будут определены равными, нарушений никаких не будет.
То есть это будет правильным.
Правильный, да.
Также в рамках программы хотелось бы обсудить особенности совершения сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних.
Общие правила совершения сделок в отношении имущества несовершеннолетних – таковы, что все сделки по отчуждению недвижимости несовершеннолетних проводятся с предварительного согласия органов опеки и попечительства. Органы опеки прежде всего интересуют, не ухудшаются ли в результате такой сделки жилищные условия ребенка, например, при продаже квартиры. И теперь, вот в настоящее время, четкого определения, в каких именно случаях орган опеки будет отказывать, в каких будет давать разрешение на сделку и на каких условиях, нет. Разумеется, решение об отказе должно быть мотивировано, и оно может быть обжаловано в суд. После того, как разрешение получено, родители, которые хотят совершить сделку в отношении квартиры, могут уже обращаться к нотариусу для удостоверения сделки по отчуждению квартиры. Потом, после удостоверения договора у нотариуса, можно обратиться в орган регистрации прав с заявлением о государственной регистрации. Но если ее удостоверил нотариус, то нотариус также в соответствии с основами о нотариате должен сам обращаться по такой сделке за регистрацией. То есть практически может обратиться нотариус, и стороны могут сами к нам не обращаться.
А поясните, пожалуйста, о каких еще сделках может идти речь?
Предварительное разрешение органа опеки потребуется также для сделок по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего лица, в том числе по обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его в наем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, также сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, в отношении сделок по разделу его имущества или выдела из него долей, а также любых других сделок, которые повлекут уменьшение имущества подопечного. Это требование Гражданского кодекса Российской Федерации. Разрешение органа опеки и попечительства на совершение любой из вот вышесказанных сделок обязательные для исполнения указания в отношении распоряжения имуществом подопечного даются в письменной форме, чтобы в последующем исключить какие-либо споры. Например, чтобы родителям выдать отказ от имени ребенка от его права преимущественной покупки при продаже комнаты в квартире или доли в праве на имущество. Родителям, чтобы такой отказ оформить у нотариуса, например, или даже в простой письменной форме, потому что обязательно нотариальное удостоверение для такого вида отказа не существует законодательно, нужно предварительно обратиться в орган опеки и получить там согласие на дачу такого отказа, потому что этим отказом они уменьшают права ребенка, у которого имеется право преимущественной покупки доли или комнаты в коммунальной квартире. Также опекун-попечитель, их супруги, близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, кроме передачи имущества подопечному в дар. Не могут они также и представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна и их близкими родственниками. Так что законодателем установлен запрет на совершение сделок несовершеннолетних с близкими родственниками их законных представителей. Вот это надо помнить. Но, как я уже говорила, исключением тут являются сделки дарения или также еще безвозмездное пользование, независимо, происходит отчуждение имущества несовершеннолетних или нет.
Вот вы говорили то, что родители не могут выступать в сделках со стороны ребенка, а тогда кто конкретно вправе совершать сделки от имени несовершеннолетнего ребенка?
Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие возраста совершеннолетия, в Российской Федерации этот возраст составляет 18 лет, подразделяются на две, скажем так, категории. Это лица в возрасте от 14 до 18 лет и лица, не достигшие 14 лет. Вот первая категория, в отличие от второй, то есть та категория, которая от 14 до 18, у нее, естественно, больше прав по совершению сделок, поскольку это и лица уже постарше, да, и, но, тем не менее, они все равно признаются несовершеннолетними гражданами. Так вот, такая категория, то есть с 14 лет гражданин может сам подписать договор в отношении недвижимого имущества, но действует он с письменного согласия своих законных представителей. А вот дети, не достигшие 14 лет, конечно, сделки в отношении недвижимого имущества совершать вообще не вправе. И несовершеннолетний ребенок, за него при совершении такой сделки действуют его законные представители с предварительного разрешения органа опеки. Подписывается, естественно, родитель. Ребенок не может ни подписать договор до 14 лет, ни принять решение о совершении такой сделки. Такая сделка будет ничтожна. А сделка, совершенная ребенком от 14 до 18 лет, такая сделка является оспоримой, если она будет совершена без согласия родителей.
Какими могут быть последствия при приобретении недвижимости, где собственником или одним из собственников являются несовершеннолетние?
Сделка с недвижимым имуществом, совершенная от имени малолетних их родителями, если она явно противоречит интересам малолетних, как я уже говорила, является ничтожной. А сделка, которая направлена на отчуждение имущества несовершеннолетнего без предварительного согласия органа опеки, является оспоримой. Но в любом случае у нас в соответствии с законом о регистрации, статьей 54, предусмотрены особенности совершения сделок в отношении имущества несовершеннолетних или сделок на условиях опеки. Так вот, сделки на условиях опеки, а также сделки по отчуждению имущества несовершеннолетнего или ограниченно дееспособного лица, а такие сделки подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Так что вот еще один механизм защиты сторон таких сделок – это как раз нотариальное удостоверение такого договора.
Если имущество не отчуждается, а наоборот приобретается на имя несовершеннолетнего, надо ли в этом случае родителям получать согласие органа опеки и удостоверять сделку у нотариуса?
При покупке или дарении недвижимого имущества несовершеннолетнему согласие органа опеки не потребуется, так как у ребенка имущество не уменьшается, наоборот, оно им приобретается. То есть, естественно, совершать такую сделку, подписывать, например, да, или давать письменное согласие, все равно будет родитель, но, то есть законные представители или опекуны, или попечители, но уже обращаться для совершения такой сделки, для получения разрешения на такую сделку в орган опеки не нужно будет. Поскольку, я еще раз повторю, имущество ребенка не уменьшается. А если происходит покупка, предположим, с рассрочкой платежа, или за счет кредитных или заемных средств, или средств материнского капитала, при которых возникает залог в силу закона, то и в этом случае тоже не нужно будет получать предварительное согласие органа опеки и попечительства. Но в случае, если, например, будет заключаться договор ипотеки, и имущество, принадлежащее ребенку, будет закладываться, то в этом случае предварительное разрешение органа опеки нужно будет получить.
Что будет, если несовершеннолетний, движимым желанием жить от родителей отдельно, захочет без согласия родителей продать свою долю в квартире?
Сделка, которая совершается несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, усыновителей или попечителей, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителей. Если она признана недействительной, то каждая сторона такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, и если невозможно возвратить полученное в натуре, то возместить его стоимость. То есть стороны будут приведены в первоначальное состояние.
Есть ли у регистрирующего органа какие-либо требования к документам, подаваемым для регистрации сделки с участием несовершеннолетних? Каковы особенности при регистрации таких документов?
Закон о государственной регистрации устанавливает обязательное правило, по которому сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Документы на регистрацию нотариально удостоверенного договора вправе предоставить одна из сторон сделки, во-первых. То есть обычно обращаются обе стороны сделки, в случае, если она нотариальная, одна из сторон. Ну и кроме того, я говорила, что если сделка удостоверена нотариусом, нотариус должен обратиться за регистрацией в электронном виде. Если только стороны не откажутся от такой обязанности нотариуса, конечно, они ее могут отменить. То есть это обязанность нотариуса, а не сторон. Сроки регистрации по нотариально удостоверенному договору также у нас сокращенные. При подаче документов в бумажном виде 3 рабочих дня с даты приема в органе регистрации прав, а если прием осуществлялся в многофункциональном центре, то 5 рабочих дней по нотариальной сделке. Если такие заявления и документы предоставлены на регистрацию уже в электронной форме, то срок регистрации будет 1 рабочий день со дня поступления документов в орган регистрации прав.
Теперь хотелось бы перейти к сделкам, предметом которых является совместно нажитое имущество. Расскажите, пожалуйста, в чем их особенность?
Важно знать, что сделка по распоряжению недвижимым имуществом, совершенная без получения необходимого согласия третьего лица, например, отчуждение, применение имущества, являющегося совместной собственностью супругов, без нотариального согласия другого супруга, будет являться оспоримой. Например, муж заключил договор купли-продажи квартиры, которая являлась совместным имуществом супругов, без получения нотариального согласия супруги на продажу квартиры. В силу статьи 35 Семейного кодекса такая сделка является оспоримой, поскольку на ее совершение не было предоставлено нотариальное согласие супруга. Если сделка не будет оспорена в суде, то она останется действительной. То есть оспоримая сделка – это не означает, что сделка недействительна. Она действительна, но это означает то, что она может быть по желанию стороны, которая не дала своего согласия на эту сделку, в течение определенного времени быть оспорена в суде. Ну и даже если она будет оспорена, еще не говорит о том, что она будет автоматически признана недействительной. То есть это предмет судебного разбирательства, и суд будет решать, признавать ее недействительной или нет. То есть изначально такая сделка действительно, просто законодатель устанавливает, что есть основания для обращения в суд за признанием ее недействительной. Вот что это означает оспоримая сделка. И поэтому, если супруг, даже не дававший согласия, никогда не будет обращаться, то есть он как бы согласен, просто не ходил к нотариусу, не оформлял, то, естественно, никто не будет оспаривать, и такая сделка останется действительной. В принципе, у органа регистрации прав даже сейчас нет оснований для того, чтобы такие документы, такие сделки приостанавливать регистрацию по ним, потому что, как я уже сказала, эта сделка не является недействительной, она не является ничтожной, поскольку об этом в законе, в Гражданском кодексе прямо не написано, не указано. Поэтому регистрация осуществляется, но в реестр в то же время вносится соответствующая запись о том, что на государственную регистрацию не было представлено необходимое в силу статьи 35 Семейного кодекса согласие супруга продавца, предположим. И эта информация указывается и в выписках из Единого государственного реестра недвижимости. Она будет предоставляться любому заинтересованному лицу, кто будет заказывать и получать эту информацию, и в том числе, конечно же, и покупателю, который будет иметь намерение, например, приобрести эту недвижимость. То есть информация о том, что сделка оспорима, будет являться общедоступной, и все люди, которые будут совершать сделки, в том числе банки, которые захотят, например, с вами заключить договор ипотеки, то есть в котором вы будете обращаться за получением кредита под залог своей квартиры, к примеру, они также увидят и, соответственно, будут сами оценивать риск того, что согласие не давалось. Но хочу сказать, что эта запись тоже является некритичной. В принципе, если муж не возражает, условно скажем, да, и вы берете ипотеку в банке, просто банк скажет: сходите к нотариусу, оформите согласие свое. И супруг оформит согласие, тем самым одобрив, скажем так, эту сделку постфактум, после ее регистрации.